щит веры. Христианская апологетика просто и доступно.
Добрый вечер, друзья. Уверен, что вы настроены на нашу волну трансмирового радио. И сейчас в студии прямой эфир, то есть мы с вами общаемся, мы с вами размышляем, мы с вами говорим на очень любопытную тему. Христианское учение в виде комиксов или кому нужны книжки без картинок. Тему поможет мне раскрыть Павел Столяров, старший научный сотрудник Центра апологетических исследований. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Друзья, я уверен, что тема будет для вас любопытна и интересная. Ну, в принципе, я-то знаю, о чем мы будем говорить. А вы еще, наверное, не догадываетесь. Но как только вы поймете, о чем наш разговор будет и куда он будет как бы поворачиваться, в принципе, хотелось, чтобы вы сами его разворачивали туда, куда вам самим будет интересно. Потому что тема достаточно широкая, и злободневность этой темы заключается в том, что люди у нас сейчас то, что называется клиповое мышление. Есть такой даже термин в среди медийных людей, то есть радийных, там, телевизионщиков. Мы как бы понимаем, что люди сейчас уже запрограммированы на определенный тип мышления. А именно человеческое внимание сейчас сокращается до уровня, скажем, там, видеоклипа. То есть его нужно заинтересовать ровно на 5-15 минут. После этого человеческое внимание резко уменьшается, рассеивается. И это сказывается на всех людях, живущих сейчас в нашем таком клиповом мире, в том числе и на христианах. И вот как вот это сказывается на христианах, вот об этом сегодня будет речь. Насколько пагубно влияет на нас мир и как этому делу противостоять. Потому что цель апологетики – это научить верующих людей противостоять духу этого мира. Правильно, Павел, я рассуждаю?
Совершенно верно.
Вот, поэтому очень хорошо, если мы с вами понимаем, как этот дух мира, а именно апостол Павел говорил, что этот дух действует среди детей противления, то есть людей, которые активно противодействуют истине. К сожалению, большинство сейчас таких людей, противодействующих истине, занимают разные влиятельные посты, и они по-разному влияют на то, чтобы вот такое вот антихриста сознание складывалось в том числе и в церкви. Поэтому давайте вот порассуждаем на эту тему, как христианам противостать, и в то же самое время, что такое христианское учение в виде комиксов или кому нужны книжки без картинок. Павел, давай расскажи вообще об общем настроении нашего общества сегодня.
Вы знаете, специфика нашего служит, да, такой сложной задачей, общее настроение в нашем сознании, в нашей культуре. Неподъемная тема, извините, наверное, не для меня такой точный вопрос. Хотя что-то попробую рассказать из статистики. И из того, что мы исследуем, изучаем, из того, что мы видим, исследуя различные религиозные течения в нашем обществе, я могу сказать, что данные шокируют, данные просто переворачивают все то восприятие, кое мы привыкли видеть нашу культуру, называть ее православной, называть ее христианской, называть ее религиозной, глубоко или высоко нравственной, или глубоко духовной. Все эти термины с трудом подходят к определению сегодняшнего состояния нашей культуры. И несмотря на то, что существует, конечно же, позитивное движение в области того, что люди стали больше читать действительно какой-то уже более серьезной литературой, если сравнивать с серединой 90-х годов, что люди, например, уже больше интересуются не просто какой-то кинематографической продукцией, а серьезным кинематографом и так далее. Но в области религии, и отчасти это видно из того, что наше государство озабочено этим вопросом и вводит предмет, который будет изучать различные религиозные традиции в школах.
Я поправлю тебя, он уже введен с последней четверти, уже в некоторых регионах это идет.
С 1 сентября вводится уже практически.
С 1 сентября везде.
Да. То есть о чем это говорит? О том, что проблема действительно очень серьезно. То есть невозможно сейчас, на данный момент, ее переоценить. И вот некоторые цифры. Посмотрите. При всей нашей любви к нашей глубокой и духовной составляющей нашей души или все, что угодно вы можете к этому делу приписывать, посмотрите, какие достаточно странные вещи у нас происходят. Просто такие интересные цифры. Значит, это по данным Левада-центра 7 и 2005 годов и по данным исследования Фурмана и Кариайнина. Отчасти эти цифры вы можете найти, уважаемые радиослушатели, значит, ну, в Леваде-центре и в книге «Старые церкви, новые верующие».
Итак, подожди, то есть данные ты говоришь о 2005 году?
2005-2007.
То есть это фактически 3 года назад?
Любые статистические данные выдаются на год назад. То есть невозможно на 10-й год дать какой-то серьезный на 9-й за...
В любом случае сейчас это самые, можно сказать, свежие данные, да?
Да, то есть, по крайней мере, то, что легко найти или легко перепроверить. Итак, у нас православных 59%, а верующих у нас 53%. Интересно. В 2005 году причисляли себя к православным, как я уже говорил, 59%, но никогда, очень редко или молились исключительно в критических ситуациях, помимо богослужения, 69%. Не причащаются вообще у нас 75%, а редко, то есть раз в месяц или несколько, то есть раз или несколько раз в год всего 10%. По всем исследованиям, верующих с начала 90-х годов у нас стало больше. То есть стало с 23% до 53%. Православных у нас тоже стало больше, с 44% до 59%. Но, несмотря на это, Великий пост в 2007 году соблюдало 11%, а в 2004 опять 11%. У нас на Пасху в 2007 году посетило кладбище 37%, а в церковь на Пасху сходило 22%. Но религиозные чувства у нас растут. У нас какие-то религиозные ожидания растут. Вот теперь смотрите, конечно, трудно воспринимать эти цифры на слух. Вообще, конечно, по радио статистика трудна, но вот несмотря на то, что вот у нас как бы растет такое самоосознание народа, посмотрите у нас, как падает количество людей, не одобряющих определенные явно негативные для Библии, для христианства вещи. То есть употребление наркотиков не одобряло в 91-м году 91%, а в 2005 году не одобряет употребление наркотиков 75%.
То есть...
25% одобряет, стало больше. Да, стало больше людей, кто одобряет. Покупка краденой вещи. Опять у нас увеличивается количество одобряющих людей. В 91-м 77%, в 2005-м 47% не одобряет. Вся группа. Обман ради собственной выгоды. 46% в 91-м, 27% в 2005-м. Эвтаназия. 43%, 28%. 28% людей только не одобряют эвтаназию. Соответственно, оставшаяся группа или индифферентна, или одобряет. Или внебрачная половая связь. 46-26% в 2005 году. Но несмотря на то, что вот у нас проценты говорят о том, что у нас растет религиозность. Итак, если она у нас не растет в сторону христианства, в какую сторону эта религиозность растет? Цифры показывают, что в область суеверий. Цифры и какие-то исследования, и наши наблюдения показывают, что религиозность растет в сторону таких вот современных, выхолощенных, легких учений о религиозности. Вот то, чему мы посвящаем долгие часы наших, многие наши передачи, то, что мы говорим, движение новой эры или движение современного такого позитивного мышления. То есть люди уходят в эту веру, которая не имеет никаких серьезных исторических или глубоких религиозных корней, она имеет в лучшем случае потребительские корни. То есть это вера, которая приносит реальную, как людям кажется, выгоду сиюмоментную, сиюминутную. То есть смысл религии как связь человека с Богом, как путь между тварным и нетварным, как путь между вечным и сотворенным, как путь между материальным и духовным, теряет всяческий смысл. Религия превращается в утилитарный, используемый инструмент для насыщения собственных потребностей и вожделений. Религия – это такой некий просто новая форма духовного наркотика. Вот и все. Каждый начинает верить во что он хочет. Он как бы прививает себе любое удовольствие, и это он называет религией. То есть, не действительно путь от моего существования, обремененного грехом, обремененного материальной природой, смертностью, к вечному Богу, который ожидает, любит и протягивает мне руку спасения. Нет, современная религия, вот, которую мы видим сегодня в обществе, она говорит, все должно быть просто. Потребление должно быть просто. Следовательно, и религия тоже должна быть проста. И как только вы уходите в некие сложные сферы, в сложные моменты, это значит неправильно. То есть, все, что сложно, это сродни неким фундаментализму, разделяющему людей и нации на различные культуры, на различные группы, соответственно, с этим нужно бороться. Все сложное, сложное лишь потому, что не имеет совершенства. Люди говорят, что все простое, оно и есть совершенство.
Вот все так, гениальное просто.
Да, все гениальное просто, да. Вот следуя такой примитивной логике, люди пытаются объяснить, и все творение, которое их окружает.
Друзья мои, я вот хочу перебить Павла, пока он не разгорелся совсем, и сказать вам, что похоже, что тема обозначена и направление задано. Мы будем говорить о том, что происходит сейчас с христианским вероучением, и почему вообще вот это движение такого комиксного отношения к учению христианскому, оно вдруг распространяется. Причем оно распространяется не только в протестантских церквях, а в принципе я наблюдаю это везде сейчас, и в православной церкви, и, в общем-то, в других тоже конфессиях это стало само собой разумеющимся. Людей привлекает именно вот такая вот живописное такое отношение к учению. И мы будем говорить именно о том, насколько это опасно, насколько это не полезно для настоящей христианской веры. Вот, поэтому звоните нам в эфир, задавайте вопросы и интересуйтесь. Потому что, например, сейчас выпускается много книг, например, Библия для подростков, которая выпущена в виде комиксов. Есть, в принципе, все книги, которые адресованы молодым людям, они так или иначе вот этим образным, как бы, материалом напичканы. С одной стороны...
Я бы хотел, позволь, Дмитрий, я перебью тебя на этом моменте, сказать, что, когда мы говорим «Библия для подростков», у нас есть определенные ограничения, то есть для подростков.
Ну, да, это возрастное. Я как раз хочу об этом сказать.
И поэтому в этом ничего страшного нет.
Есть некие возрастные особенности, потому что дети все-таки привыкли воспринимать мир через глаза. То есть 80% информации усваивается, конечно, благодаря образному мышлению. Но в отличие от детей, мы все-таки стремимся к тому, чтобы стать взрослыми. И взрослое мышление как раз характеризуется способностью к анализу и способностью анализ и есть осмысление, переработка того, что не видит глаз, построение каких-то логических схем. То есть это и есть интеллектуальный труд. И одна первейшая заповедь, которую дал Бог и повторил Спаситель, что «возлюби Бога, Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумом и всеми силами». То есть вот человек, все человеческое существо должно быть подчинено вот этому процессу боговедения, богопознания и служения. Если это не осуществляется, то если мозг не развивается, то фактически человек остается младенцем. И вот это очень серьезная атака. Апостол Павел предупреждал, что если христиане не развиваются, они остаются младенцами, колеблемыми всяким ветром учения,
вот,
по лукавству человека.
Да, хотел бы как раз привести этот стих.
Это очень важный момент, что если христиане не начинают сейчас расти как взрослые, то тогда сатана будет увлекать разным ветром учения, и это становится легко, потому что учение сопровождается детскими картинками, и это увлекает. Поэтому звоните нам, высказывайте свое отношение. 5-9-6-0-4-52 – это телефон в студии в Санкт-Петербурге. Можете нам через интернет, через программу Skype связаться. Я смотрю, у нас достаточно много сегодня радиослушателей или Skype-слушателей, интернет-слушателей, которые уже видят нас, слушают наш эфир, поэтому звоните нам и высказывайте свое мнение насчет того, нужно ли христианство в виде комиксов, или кому нужны книжки без картинок. Другими словами, что вы предпочитаете читать в своей жизни? Как вы, лично вы, ответственно подходите к вашей вере? Какие книги вы последнее время прочитали, и что эти книги вам дали? Вот этот вопрос, который я хотел бы вам адресовать, если вы готовы поделиться своими какими-то переживаниями по этому поводу, звоните и высказывайте свое мнение. Павел, насколько полезно, естественно, читать? Ты каждый раз фактически в эфире призываешь людей читать. Вот.
Ну, вообще, Экклезиаст читал, что много читать утомительно для тела.
Вот я тоже так думаю. Как насчет того, чтобы смотреть?
Вы знаете, у нас нет иного пути познания, более точного и более определенного, чем чтение. Потому когда, как мы видим образы, образы позволяют допускать широкий круг коннотаций или чтения, или прочтения какого-то материала. Каждый образ мы можем воспринимать по-своему или по-разному. Да, существуют некие более узкие или более широкие восприятия образов, но образ никогда не сравнится с текстом, образ никогда не сравнится со словом. Поэтому такое духовно огромное значение предано именно слову Бога. И вначале было слово, и слово было Богом. И когда мы обращаемся к Богу, впервые на страницах Библии мы встречаемся через Слово, мы встречаемся через Его местоимение, через когда Господь говорит «Я», когда мы встречаемся с Его деяниями, когда мы узнаем, что вот Он это сотворил, когда мы встречаемся с Его эмоциями, Он говорит «Это было весьма хорошо». И когда же мы видим образы нас окружающие, мы можем их чуть неправильно понять или, может быть, слишком вчитать в эти образы того, что там не существует. Можем согласиться или не согласиться, но Господь дал нам удивительный инструмент, слово, язык, с помощью которого, во-первых, Он обращается к этому миру, Он себя ассоциирует с этим словом, которым было все сотворено, и с помощью слов Он обращается к человеку. То есть Он не просто дает некие символы, написанные какой-нибудь духовной рукой на небе, хотя и такое мы встречаем, но в первую очередь Он обращается через слово, через заповеди, через историю, через то, как мы узнаем характер Бога. Характер Бога мы узнаем из того, что написано о Нем. Не просто, что нарисовано или изображено, хотя это тоже определенная сторона нашей духовной жизни, не стоит совершенно об этом забывать. Но роль слова невозможно переоценить. И Библия, наверное, величайшая книга без картинок. Да, то есть, когда мы образы, когда слово создает гораздо больше образов в нашей голове, когда каждый раз мы приходим на богослужение и слушаем проповедь, и каждый раз, вроде бы читая один и тот же текст, там, послание или Евангелие, или пророчество, или что-то из Ветхого Завета, кажется, мы уже читали многократно. И вдруг слово рождает новый образ, который подвигает нас ближе и ближе к Богу, который заставляет нас уподобляться самому Христу, самому Богу в том, что мы понимаем и как мы видим. И вот эта роль слова, она настолько фундаментальна, что просто она ничем не заменима. Невозможно придумать некий другой инструмент, с помощью которого мы можем познавать мир лучше. Еще один очень важный момент, который я хотел бы сказать, заключается в том, что вместе со стремлением познать Бога с помощью слова, которое Он дал нам, нам, конечно же, нужно любить Бога. Потому что без искреннего, глубокого, беззаветного, бескорыстного обращения с любовью к Богу, к своему Создателю, к своему Творцу и Отцу, и тому, кто подаятелю всех наших благ, без любви это слово остается как бы без плода. Потому что невозможно просто прочитать Писание и без Духа, который дает нам эту любовь, понять это слово. И вот здесь очень важный момент, который связан с тем, что мы не только ищем Бога в тексте, но мы и любим Бога. И замечательный ученый Блез Паскаль как-то сказал, что человеческие дела нужно познавать, чтобы их любить. Божественные нужно любить, чтобы познавать. Так вот, в данном случае мы не просто читаем или чтим слово, или вчитываемся, пытаемся понять значение того текста, того послания, которое Господь до нас несет, но мы еще хотим любить Бога как основателя, как подаятеля всей жизни, как источника всей той мудрости, которая есть у нас. И вот это стремление к познанию, которое у нас есть, я думаю, что стремление к познанию – это и есть та часть божественной любви, которая была у Адама, которую те дары, которые он потерял. Ведь, находясь с Богом, перед ним открывалась в Эдемском саду бесконечная череда познание всего, как устроен этот мир. И я думаю, что Адам с удовольствием был в присутствии Бога. Я не знаю, каким образом он воспринимал. Может быть, он просто сидел и слушал. Может быть, он просто рассматривал творение, и Господь ему каким-то образом отвечал на то, как это все устроено. Но чудесным образом было некое, были некие взаимоотношения между Адамом, между первыми людьми и Богом, которые, к сожалению, к величайшему греху были разорваны. И вот отголосок этого есть в нашем сердце, когда мы стремимся к знанию. Не просто к знанию, которое надмевает, а к знанию, которое исходит от Бога. К знанию, которое основано на любви к Богу, на любви к Творцу. Соответственно, углубляясь в Его познании, в познании Его Слова, в Его творении, в познании Его дел, в познании Его закона, мы восстанавливаем неким образом ту нашу прежнюю любовь, то наши прежние чувства или возможности, которые были в Эдемском. Конечно, они все равно остаются несовершенными, потому что мы в несовершенной плоти. Но я думаю, это хорошее чувство, когда мы ищем познание.
То есть, другими словами, ты говоришь, наверное, не сколько о стремлении к знанию. Скорее всего, ты говоришь о стремлении к Боговедению.
Потому что, да, не, какая интересная штука
получается. Это принципиально, потому что если мы говорим о боговедении, как о необходимости для человека обрести познание
Потому что
Бога,
мы через Бога познаем мир.
Это одно. Но если мы говорим о стремлении к знанию, происходит следующее. Сатана искусил человека именно через вот это вот желание познать. Там было дерево познания добра и зла, и человек не остался в боговедении. Он отказался от того, чтобы Бог его научил всему, и избрал путь, который был проще, был доступнее, и поэтому познание добра и зла вошло как грех. Человек теперь разбирается с этим грехом, человечество через науку пытается доказать, что, в общем-то, Богу не нужно вмешиваться в дела людей. Человек уже настолько продвинут.
Я бы сказал, это некоторый момент в современной науке, потому что как истоки науки приходят от богопознания, потому что наука познает мир как творение Божие, и оттуда пошла вся наука. И если мы помним ученых, которые явились фундаментом для современной науки, они все были не просто верующими, они были просто богословами. Хотя в разной степени, конечно же. В частности, тот же самый Блез Паскаль. Так вот, современная наука, видя сложность и уникальность мира, который нас окружает, она опять обращает внимание на такую вещь, как «А не сотворен ли этот мир Богом?» Действительно, кто может стоять за таким совершенством? Только более современный, более совершенный Творец. Потому что нам трудно предположить, видя совершенство всех вещей, которые нас окружают, что за ними стоит хаос. Это просто нелогично. Это в данном случае это в какой-то мере непоследовательно, если мы собираемся рассуждать научным образом. Кстати, интересный момент. Вот хотел бы опять перейти, вернуться к нашим книжкам. Посмотрите, когда люди любят читать, допустим, я понимаю, у всех там есть дела, там семьи, заботы, работа. В крайнем случае все хотят отдыхать после таких напряженных трудодней. И говорят, вы знаете, я бы прочитал, ну что-нибудь такое простое, например, там 5 принципов благовестия, или 7 принципов чтения Писания, или как понять смысл Писания, или, например, как понимать пророчество, там 4 принципа, или еще что-то. Вот дайте мне это прочитать. Простое, ясное учение. Я прочитаю и буду понимать Библию. И вот здесь мне кажется, что люди не вырастают из состояния подростков. Потому что естественным путем, изучая или всматриваясь в это творение, которое нас окружает, мы видим, что оно действительно удивительно. То есть наука, уходя вглубь, она усложняется. Никто же из нас, не идя в институт учиться, получая дополнительное какое-то высшее образование, особенно в области науки, он не будет предполагать, что, коли он учится в институте, то там должно быть проще и красочнее, чем в школе. Правильно? Мы же ведь идем в институт, мы понимаем, что мы получаем более серьезные знания, более глубокие. Там мы будем встречаться с серьезными книгами, с авторами, с идеями. Мы будем спорить с авторами этих книг, по крайней мере, там на лекциях или на семинарах. А почему такого не происходит, когда мы начинаем изучать Писание? Почему, когда мы приходим к Богу, Он вдохновляет нас на познание, и многие новые верующие буквально раскупают на все свои деньги книжные магазины, что они там видят. Все, что касается, почему я верю, почему я такой, каков Бог, какие-то книжки по богословию. Вот они читают. Проходит 3-4 года. И вдруг они... Ну все, теперь я все понял, теперь я все знаю.
Теперь можно отдыхать.
Теперь, да, теперь можно отдыхать. А теперь пошли комиксы. Теперь мы читаем, что будет с этим миром в виде таких красочных книг, не пытаясь понять откровения, а обращаясь к художественной литературе. По этому поводу мы спорим со своими сверстниками там, в церкви, как интересно, а вот что по поводу вот такой теории или теорейки, знаете, как у Достоевского. Вот. И, в общем, получается достаточно странная вещь. Мы идем как бы не к познанию мира, не к познанию Бога, а к удовлетворению своих собственных интересов.
Вот это, наверное, очень важный момент. Здесь я хочу сделать паузу, потому что есть процесс богопознания, который основан на том, что мы возлюбили Бога. Заповедь об этом и говорит, что мы хотим познавать Бога, потому что мы его любим. Это личностные отношения, это глубокие отношения. Чем глубже любовь, тем, соответственно, больше познания. Причем богопознание, оно не ограничивается только чтением Писания.
Совершенно верно, потому что через рассматривание творений.
Это очень важно, да, что Бог, Он не только призвал нас читать Писание, потому что есть, ну, ситуации, где люди не могут читать Писание. Просто практически не могут. Не потому, что они не умеют читать, а просто потому, что, может быть, под рукой нет Библии.
Не, у нас просто есть такая формула, которая говорит, что мы должны читать Писание.
Да, мы должны.
Но она не исключает всего остального.
Это очень важно, что Господь Бог, Он не ограничил наше боговедение и богопознание исключительно чтением, но также рассматривая творение. Опять же, да, вот это образное восприятие, оно все равно задействовано для того, чтобы познавать Бога. Но одно не исключает другого. И одно не заменяет другое. Писание необходимо для того, чтобы наш разум практиковался. Потому что что остается, если человек только образами мыслит, как ты, Павел, уже сказал, остается только лишь некое такое ощущение познания, но нету полноты и основания. Только тогда, когда мы о чем-то подумали, что-то выразили, вот тогда у нас появляется основание в вере. Поэтому недостаточно человеку просто рассмотреть творение. Важно человеку познать, как это выразил Бог через Писание.
Потому что этим укрепляется вера.
Именно поэтому.
Тоже по этому поводу хотел бы дополнить следующим фактом, что огромное количество людей отходит от церкви, отходит от веры, отходит от спасения совсем не потому, что они не любят Бога, совсем не потому, что они злые, вот просто они хотят как-то напакостить, там еще что-то. Нет. Они увлекаются другими учениями, понимаете? И в этом один из корней вот этого зла, который нас окружает, зла вот этого широкомасштабного легкого потребления не только продуктов питания, да, не только каких-то жизненно необходимых продуктов, но и веры. Вера превращается в продукт легкого потребления. И люди говорят: «Ха! Мне не нравится, например, в этой церкви, потому что там, ну, что-то заумно говорят, или там долго молятся». То есть выставляют какие-то совершенно странные вещи, какие-то второстепенные, третьестепенные критерии, которые вообще никак не подходят, и ты понимаешь, что этот человек должен быть уже взрослым, чтобы не рассуждать так. Но люди говорят: «А, нет, я считаю, что вот в другое общение глубже, лучше или ближе моему сердцу что-то говорят». Разве мы идем туда, где льстили бы слуху?
Ну, Писание говорит, что именно так и будут избирать.
Но это неправильно, понимаете?
Это противоречит Божьему.
Правильно, нужно идти туда, где проповедуется слово, где есть церковь, где есть молитва, где люди объединены одной верой. Это есть главный критерий. Не в том, насколько вам хорошо в этой общении. Не так давно, разговаривая с одной женщиной, она поделилась со мной, что, придя в одно собрание, она вот не увидела отклика в глазах других людей, и ей там показалось так холодно, что она ушла оттуда. Ну, как бы, Это ее решение, конечно, мы поговорили, она поняла, что не в глазах людей нужно искать ответ. Потому что мы приходим к престолу благодати, мы приходим к причастному столу, мы приходим к чтению Писания, мы приходим к молитвенному общению. А сами же мы больные и грешники. Сами же мы несем на себе печать греха. Сами же мы постоянно срываемся на пути греховные. И если мы будем друг по другу оценивать церковь, то наша церковь всегда будет самой несчастной. Потому что мы должны быть устремлены на начальника нашего спасения, на того, кто сотворил, кто организовал все это дело. То есть изменить взор внутри себя, с взора вокруг себя на богоцентричный взор. И тогда и познание, и глубина обращения к Богу будет совершенно иная. И я помню, как я, начав ходить в церковь, я понял, что если я буду обращать внимание на то, как со мной здороваются, как со мной обращаются, и я понимаю, все это важно. Я не собираюсь это, как говорится, вот давайте все выкинем. Все важно, все хорошо, но всему есть свое место. Вот когда мы держим этот взор на Христе, когда у нас идет познание мира через Богопознание, тогда и мир обретает свой стройный ряд, свой порядок. А если мы идем к Богу познания через познание людей, через познание их эмоций, через какие-то простые там принципы и исследования каких-то там, я не знаю, там брошюр, буклетов, конечно, все это нужно, но, может быть, все это нужно в свое время. Если вы уже взрослый христианин, может быть, стоит почитать серьезные книги о том, как все-таки читать Библию, что такое экзегетические методы чтения Писания. Если вы любите историю, может быть, стоит почитать книгу об истории церкви, которая толще, чем 300 страниц. Если вы любите христианское учение, может быть, стоит почитать богословские книги, которые существуют сейчас и являются де-факто уже определенным неким камертоном в области богословия, в частности, той конфессии, где вы принадлежите. Если вы занимаетесь миссионерством, вы знаете, сколько людей и как долго уже занималось миссионерством, и какие замечательные книги поэтому написаны. Огромное количество существует хорошей, ценнейшей литературы. Сейчас можно об этом говорить буквально вдохновенно, потому что многое переведено. И я прихожу в книжные магазины, и я, честно говоря, страдаю сердцем. Потому что у нас в Петербурге один из христианских магазинов находится с крупным светским книжным магазином. Так вот, в светском книжном магазине буквально давка, в христианском мало кого можно найти. Хотя ассортимент там огромный. Люди мало покупают. Посмотрите на тиражи. Посмотрите на тиражи книг, которые забивают, как макулатура, как вата, головы людей. Эти тиражи исчисляются десятками тысяч. Христианскую книгу трудно издать тиражом 1500 или 3000 экземпляров. Потому что они не раскупаются. Потому что люди говорят, мы не хотим читать. Там нет картинок. Это сложно, это надо думать. Я в шоке. Я натурально в шоке, потому что, когда все-таки заставляешь прочитать какую-то книгу, люди возвращаются и говорят, как здорово, эта книга перевернула мою жизнь. Хочется сказать, знаешь, сколько книг может не просто перевернуть твою жизнь, а сделать ее совершенной. Есть классическая литература светская, она прекрасная, но такая же есть литература, еще может быть даже более насыщенная и христианская. Почему ее не читают? Почему к ней не обращаются? Если...
Вот это вот вопрос нашей передачи. Почему?
Потому что у нас сейчас, грубо говоря, другие времена, общество потребления. Это раз. А во-вторых, в церкви, вы знаете, я бы так сказал, ну, понятные причины по поводу, вот как все сегодня меркантильно, это все ясно. Но вопрос. Вот люди, которые проповедуют, они хотят сделать проповедь проще, доходчивее. С одной стороны, это правильно. Но если это единственная цель, проповедь должна быть спасительной, проповедь должна быть назидательной, проповедь должна заставлять читать Писание. Многократно слышал проповеди, в которых прекрасные проповедники рассказывали о том, как они тонко переживают какие-то аспекты христианской веры. Супер. Возможно, не такой тонкий человек. А возможно, я более глубоко переживаю какие-то чувства. Я что, должен спорить в своих эмоциях, в своем сознании с этой проповедью? Конечно же, нет. Проповедь должна вести к Писанию, к тому, чтобы убеждать меня читать это Писание, восхищаться, насыщаться этим словом, а не восхищаться красотой самой проповеди, как произведением искусства, ораторского искусства. Хорошо, когда я... люди, которые пишут, которые издают книги о простых принципах, это замечательно. Пусть будут эти простые принципы, они нужны. Каждый в свое время. Когда ребенок изучает арифметику, сначала он изучает счет, потом он изучает арифметику, потом он изучает, что там, математику, да, потом пошла алгебра, потом с алгебры тригонометрии. Мы видим усложнение. Почему же в вере у нас происходит деградация? Почему же человек, когда приходит, он хочет читать серьезные книги, он хочет доказать себе, что вера его не напрасна, он хочет понять, что то, во что он верит, имеет смысл, имеет значение, оно отличается от всего, что вокруг, и он неспроста отдал себя Христу. Он хочет понять значимость и значение того, что он приобретает. И вдруг, как только согласившись с этим, дальше заканчивается насыщение. Есть интересный принцип в древней арийской, ну, можно сказать, ведическом учении, да. Хотя, о чем мы говорим, это есть и в первую очередь в Писании. Ну, чисто для примера, знаете, чтобы как-то вот отвлечься. Там ставится вопрос о том, кому принадлежат плоды жертвоприношения. Так вот, как только человек забывает о том, что нужно отрешиться от плодов жертвоприношений Богу, то есть они не должны ему принадлежать. Человек приходит к Богу не ради себя, не ради своих утилитарных задач, там, благоденствия, там, семьи, успеха, здоровья и так далее, а ради Бога. Потому что таков закон, потому что так устроен этот мир, потому что так работают шестеренки этого мироздания. Человек должен служить Богу, беззаветно, преданно любить Его. Так вот, считается, что как только вот такое обращение переходит в более утилитарный принцип, религия теряет свой смысл. Она превращается из монотеизма в политеизм, потому что уже не ты служишь Богу, не многие служат одному Богу, а много богов служат одному тебе. Тогда вот я на различных христианских сайтах вижу, как мы можем получать деньги просто из своих желаний. Просто достаточно сказать «я хочу». Нужно визуализировать богатство, и оно будет. Каким образом можно читать Писание? Просто нужно найти смысл для себя. И смысл Писания для тебя тут же откроется. Каким образом нужно практиковать молитву? Просто повторением определенных слов или в глубоком таком самозабвенном обращении к Богу, которое вообще уже не выражается ни в мыслях, ни в формах, ни в чем, а просто в неком таком духовном абстрактном полете. Вот что, во что превращается вера. Как только мы начинаем служить своим собственным потребностям, вера превращается в какой-то страшный утилитарный способ достижения духовных сиюминутных ценностей.
Но как влияют книги, которые мы читаем, вот на такое вот состояние веры?
Понимаете, эти книги, чтобы продаваться, такой страшный принцип, чтобы продаваться, нужно, чтобы тебя покупали. Поэтому, если ты видишь, что покупают что-то такое веселенькое, остренькое, необычненькое, да почему бы и не попробовать с этим? Дальше следующий шаг, дальше следующий шаг. Творчество необходимо. Без творчества мы не увидим всего того разнообразия, чудесного разнообразия, которым сотворил Бог. Но когда автор один за другим пытается еще больше завлечь внимание людей, еще больше привлечь к своей книге, единственная цель – не показать Бога, а к своей книге, к своей теме, к своему восприятию мира, к своему способу познания Бога. Много людей увлекаются. И мы видим, и мы постоянно слышим, и отвечаем на совершенно странные вопросы. И кажется, ну почитай это, да при чем если там что-то, просто Библию почитай, да, я не знаю, там любое послание там, Павла или там, того же самого Петра, просто последовательно там, прочитай, не в кусочках, не в отрывках, не как там перед сном два стиха и заснул. Просто прочитай вдумчиво, серьезно прочитай. И поможет тебе ответить на эти вопросы. Посмотреть какие-то параллельные места, может быть, взять симфонию, может быть, поговорить с братьями, может, поговорить с пастором, может быть, обратиться где-то на сайт. То есть поискать, найти. Не, вообще, конечно, я благодарен тем людям, которые нас пишут и спрашивают, потому что это уже хорошо, что они спрашивают. Вот, но они рассказывают, как много вокруг людей вообще ни о чем не спрашивают, им ничего не надо. У них есть 3, 4, 5 простых принципов веры, и они живут. А потом мы узнаем, как они отпадают, уходят в мир, как они отвращаются от Христа, и получаются те самые семена, которые были посеяны при дороге. И терни заглушили их, и птицы унесли эти семена, и не имели они корня, и засохли. Как мы можем насыщать себя? Словом Божьим. Как мы можем, понимаете, методичного повторения автоматического Слова Божьего, то есть, допустим, если я буду читать, ну, например, замечательный стих, 1 Петра, 2 глава, 2 стих, «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое молоко». Итак, от того, что я буду многократно повторять этот стих как мантру, не раздумывая о Писании, не задумываясь о Писании, это же не даст корня. А если я буду задумываться, в том-то и великолепие церкви, потому что церковь, как столб утверждения истины, она несет послание Христа, послание о спасении, сохраняет его, оберегает его, как невеста Христова, дорожит этим словом, приносит его нам через века, через огромное количество искушений и проблем. И вот мы говорим, нет, нам что-нибудь попроще.
Действительно, друзья, вот это желание человека попроще, побыстрее, вот этот дух времени, который захватил нас сейчас, он перекинулся на церковь, и церковь уже, ну, уже большинство верующих не стремится размышлять о вере. А если мы не размышляем о основах, о корнях и о действии нашей веры в мире, то нам трудно быть защитниками или апологетами христианского вероучения. К сожалению, то, о чем сейчас, Павел, ты говоришь, это характерно, скорее всего, для всех христианских конфессий, не только в России, но и везде в мире. Потому что вот это вот выхолащивание веры и превращение ее в некие такие комиксы или в некие такие постулаты очень быстрые, они смущают тех верующих, которые по-настоящему стремятся к Писанию. На самом деле, я очень смущен, когда я вижу проповедников, причем, как ты упоминал, одаренных, но они не говорят о Слове Божьем, они говорят о принципах. И очень часто я слышу такую фразу, которая говорит, «Библия – это книга принципов, это как инструкция для жизни». Если ты поймешь эту инструкцию и эти принципы, то в принципе ты будешь счастлив и доволен. После такого постулирования проповедник начинает излагать принципы, основанные на Библии, но не саму Библию.
Ну,
то
да,
есть идет подмена.
Такая вот.
Идет игра сознанием человека, и большинство людей, которые действительно приходят в церковь для ведомые желанием познать Бога, если они сталкиваются вот с такими вот просто вот клиповым мышлением. Я вам сейчас покажу принципы, с которыми вы пойдете домой, и если вы начнете их применять, ваша жизнь изменится.
Чем психологические принципы тогда отличаются от этого?
Вот именно что ничем. И реальность такова, что просто люди как следует получили какие-то социальные, светские науки, которые к Библии не имеют никакого отношения, но заставить это клиповое мышление работать, когда в церковь приходишь, и ты окружен каким-то зрелищем. Вот что сейчас важно для человека. Вот как церковь строится.
И мы просто как апологеты видим следы всего, результаты всей этой работы. Потому что люди, не имея в себе корня, не имея в себе того слова, которое... Потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вот. И если у нас не развивается вот это... не происходит развитие глубины нашей веры, действительно, в глубину познания Бога, глубину познания мира через Бога, глубину познания себя через Бога. Принципы, да, в принципе, я бы не стал так вот целенаправленно бороться с принципов. Да Бог с ним, пусть они придумывают свои принципы, пусть они как-то там их там мне выцеживают, там создают и так далее. Но пусть эти принципы занимают свое место. Пусть они, они не затмевают, потому что людям действительно, вот, как ты правильно сказал, кажется, что мы открываем Библию, и это не послание о спасении, а некая психологическая инструкция для того, как выжить в этом современном мире, оставаясь идентичным некой общности, там, называемой христианами. Это же не так.
Конечно, нет. Библия – это книга, которая дает нам познание. Бога ведение.
Я бы сказал, вот еще хотел прочитать одну такую цитату. Я просто, когда вот как-то встретился...
Друзья, пока Павел ищет цитату 5960452, вот хотелось бы услышать вас, как вы относитесь к нашему разговору в плане того, что согласны ли вы с тем, что хорошо почитать серьезную литературу, и хотелось бы узнать, какую вы серьезную литературу читаете намедни. То есть, есть ли у вас практика читать серьезные книги, размышлять серьезно, или вы, к сожалению, готовы констатировать факт, что привыкли потихонечку читать что-то такое комиксное, простое, ну, потому что это легче.
Дело в том, что неглубокая вера очень быстро привык к суевериям, да, к отсутствию как таковой веры.
Вот это очень важно, вере. То, что ты говоришь, что неглубокая вера, она приведет человека к суеверию. Потом он не сможет различить, где истина, а где ложь фактически.
Николай Лесков в рассказе «Однодум» приводит такой интересный пример еще в России. 150, да, можно сказать, уже почти 200 лет назад уже известна была такая ситуация. Протопоп... Значит, был такой некий Рыжов, который взятки не брал, а тут приезжает проверка и хотят восповедовать. Значит, а Рыжов занимал некое небольшое начальственное положение, как он говорил, третий после государя, значит, в небольшом городишке. И, соответственно, нужно было узнать, откуда такая неберучесть, значит, у этого Рыжова. Итак, протопоп восповедовал Рыжова и даже похвалился, что на все корки его пробрал, но не нашел в нем греха к смерти. Каялся, говорит, в одном, в другом, в третьем, во всем не свят по малости, но грехи все простые, человеческие, а против начальства особого зла не мыслит, и ни на вас, и ни на меня, по касающимся, доносить не думает. А что даров не приемлет, ну, то есть взяток, то это по одной вредной фантазии. Вот же, значит, есть в нем вредная фантазия. А в чем она заключается? Библии начитался. Ишь, его дурака угораздило. Да, начитался от скуки и позабыть не может. Экий дурак. Что же теперь с ним делать? Ничего не поделаешь. Он уж очень далеко начитан. Неужели до самого до Христа дошел? Все прочитал. Ну, значит, шабаш. Пожалели и стали к Рыжову милостивее.
Подожди, у нас тут звонок, потом.
Последнее приложение. Ну, все православные знают, что кто Библию прочитал и до Христа дочитался, с того резонных поступков строго спрашивать нельзя. Но зато этакие люди, что юродивые. Они чудесят и никому вредны не бывают.
Прекрасная цитата. Вот у нас есть звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Приветствую.
Из Кишинева.
Давай, рассказывай, чего хотел.
Рассказывай, что хотел. Вы говорите про книги, что надо читать, кроме Библии, такие книги. Согласен. Но вопрос в том, очень внимательным надо с книгами. Особенно западных авторов. Есть такие либералы. Например, как я очень люблю трансмировое радио, стараюсь слушать регулярно по интернету. Но, скажем, ту книгу, которую читают, я немножко возмущен даже. «Табула раса». Это же одну передачу, которую даже когда начал слушать, записал на плеер. И там он так восхваляет рок-музыку, про лирическую христианскую музыку, говорит, что это дохленькая музыка, а вот христианский рок это возбуждает, это как бы чуть ли не подпрыгивает и так далее. Знаете, это немножко опасно, надо очень внимательно быть с этими с книгами. И не всегда все имеют христиане такую хорошую подготовку, чтобы разобраться в этих многих книгах.
Спасибо тебе большое за звонок, благословит Господь, и вот сейчас у Павла уже есть реплика.
Да, я просто хочу сказать, что для того, чтобы научиться плавать, нужно плавать. Для того, чтобы научиться читать, нужно читать. Для того, чтобы научиться читать хорошую литературу, нужно читать хорошую литературу. То есть без того, что мы не читаем ничего, мы не сможем хорошо выбирать изредка, раз в год, хорошую книгу. Для того, чтобы действительно находить и знать хорошую литературу, хороших авторов, вы совершенно правы, нужно иметь понятие о том, что вместе с хорошими существуют еще не очень хорошие, то есть если говорить о каких-то таких вот способах понимания литературы. И как только человек начинает углубляться в эти познания, он видит, что нужно выбирать. Книги начинают ему уже дальше идти и объяснять, какая следующая книга лучше.
Другими словами, то, что Павел только что сказал, мы говорим о том, что человеку нужно читать книги без картинок. Не те, которые возбуждают некие образы и эмоции, а те книги, которые приводят к глубине веры. Мы находимся в веке, в общем-то, наш век в принципе не отличается от 2000-летнего назад. На самом деле не надо думать, что мы живем в какой-то более продвинутый и более какой-то извращенный век. Всегда грехи человека, они были из одного поколения в другое, и человечество греховное всегда искало одного удовлетворения себя. И Бога видело как удовлетворителя потребностей людей. Тогда как Писание противопоставляет Бога живого и истинного, которому мы призваны служить, и которого прежде всего мы призваны любить, прежде чем мы будем ему служить. То есть вот эти отношения, они уникальны. Сказав это, мы говорим о том, что важно человеку искать книги, размышлять над теми мыслями, которые учат любить Бога. Если автор книги заявляет, что вот литургическая музыка, ерунда по сравнению с современной музыкой, которая возбуждает эмоции, я очень насторожен к таким утверждениям, просто потому что это неверно. И то, и другое нужно процеживать. Поэтому, конечно, книга книги рознь. Простые книги, может быть, не стоит читать. Увлекаться простыми книгами лучше, иногда увлекаться и трудными. У нас есть еще звонок. Добрый вечер. Человечество греховное всегда искало одного удовлетворения.
Я слышу себя.
Выключите радио, пожалуйста, а то я слышу себя, это меня пугает. Мы слышим вас, и я выше слышу себя, выключай радио скорее, а то мы тут... Или звук у своего этого компьютера.
Ну вы сейчас слышите, да?
Теперь слышим, давай.
Знаете, что... Так, как в эфире, да?
Ты в эфире, да, мы слушаем вас.
Я... Слушал.
Давай, у нас очень мало времени.
Ерунда. Дело в том, что, знаете, что, так понимаю, скажите свое мнение, да?
Скажем.
Ситуация просто, знаете, какая, в смысле того, что это время такое, возможно.
Поэтому, конечно,
вот о чем вы говорите, это просто момент такого времени.
Может быть, не стоит читать, увлекаться.
Что, понимаете, как бы, каждое время, она как бы имеет какой-то свой какой-то, но...
Свой, какой-то.
Понял. А сейчас это вот просто такое время.
Выключите радио, пожалуйста, а то я слышу себя. Это...
Хорошо, меня... спасибо, мы поняли тебя. Большое спасибо за звонок. Слушай нас в эфире.
Я бы сказал еще таким образом, что, конечно...
Ты понял, да, что да. Аргумент такой, что время пришло такое, поэтому вот такое сознание. Вот что у тебя есть возразить? У нас 3 минуты до конца.
Нет, я ничего возражать не буду. В данном случае здесь суть не возражений. Суть в том, что несмотря на то, что сейчас такое время, это не значит, что нам как бы не нужно. То есть это не может быть оправданием нечтения книг. Все равно нам нужно обращаться к тому, как знание передается, знание о Боге передается в церкви через поколение. Другого иного способа, чем книги, мы не знаем. Потому что церковь накапливает свой опыт, свой духовный опыт. И если вы с уважением слушаете слова своего пастора, поверьте, в истории существовали другие пасторы, которые тоже говорили замечательные слова. Существовали прекрасные истории, существовали люди, на примере которых мы можем совершенствовать свою веру. Существовали люди, на примерах которых мы можем не совершать грехи, которые они совершали. Поэтому мы просто не знаем иного способа, как воспринять историю и тот опыт, то церковное единство, которое есть у нас с историей. Я бы хотел сказать очень коротко о 2 вещах. Во-первых, ответственность, и во-вторых, о том, что время, которое есть у нас, оно чрезвычайно коротко. Во-первых, ответственность, как я уже показывал в начале передачи, а из цифр, которые показывают религиозное строение в обществе, христиан очень мало. Людей, которые верят Христу, любят Его, хотят следовать за Ним, хотят познавать Его, очень мало. И поэтому от каждого, кто верит, от каждого, кто идет за Богом, требуется, чтобы он был светильником в этом мире. Понимаете? Невозможно ожидать, что рядом с тобой, рядом со мной найдется другой человек, кто скажет за меня, кто будет благовествовать за меня, кто будет укреплять веру за меня, кто будет показывать Христа за меня, кто будет жить христианской жизнью за меня. Нет. Каждый из нас должен понимать, что просто чтение книг – это один из элементов нашей христианской жизни. Это один из элементов, как мы воспринимаем историю и традицию церкви, как мы воспринимаем ошибки и достижения церкви. Так вот, если мы не будем воспринимать этого, если мы не будем передавать это вокруг, то пустое место будет заниматься забиваться суевериями, ложными учениями. Другие люди будут занимать ваше место, место вашей проповеди. И, во-вторых, время коротко. Нужно понимать, да, конечно, мы любим говорить в перспективе последних дней, что все мы ожидаем суда над этим миром, и это правильно, но нужно понимать, что моя собственная жизнь, она конечна. Моя собственная жизнь зависит от воли Божьей, и я ее не знаю. Я не знаю, когда придет мой час. Этот будет через час, через сутки, через год, через 10 лет, сколько Господь мне даст. Так вот вопрос, что я смогу сделать для Царства Его здесь? Каким образом, каким светильником я буду здесь? Каким образом я буду вспоминать о той церкви, которая была основана Христом, которая была утверждена апостолами? Каким образом я передам все то, что Господь дал мне, людям вокруг меня? Так вот, ответственность должна быть не только за некие великие всеобщие деяния с христианской церкви. Нет, нужно говорить о себе. Я сам. Какой я сам христианин? Какой я сам апологет или защитник христианской веры? В чем моя защита заключается? В том, что я не знаю, во что верю? В том, что я не знаю своей истории, в том, что я спорю со всеми о мелочах, в том, что я не понимаю каких-то основ Библии? В этом моя христианская вера? Или наоборот, в том, что я знаю Писание, в том, что я знаю христианскую историю, что я могу с любовью объяснить многим неверующим и сомневающимся, и даже серьезно образованным людям, что такое христианская церковь, и они будут меня слушать? Вот когда мы будем иметь вот такой вот образ своего понимания жизни в церкви и понимание того, что наши дни коротки, я думаю, будем ответственнее относиться, и количество людей вокруг нас, стремящихся к Христу, возрастет. Возможно, я не уверен, но возможно, и это поможет укрепляться церкви на стране, потому что сейчас церкви серьезнейшим образом страдают. Они рассыпаются, потому что люди уходят за чувствами в другие организации, и это страшно.
Спасибо, Павел, очень серьезный, мне кажется, разговор, и я хочу как бы подвести итог, что...
Мне еще один стих, я просто не хочу без него уйти. Можно я прочитаю потом?
Ну, давай.
Из притч. Мы помним заповеди блаженства, да, вот с Нагорной проповеди, но как-то мало вспоминаем, что есть и в Ветхом Завете о блаженстве. Так вот, смотрите, в притче, в 3 главе, с 13 стиха. «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее – лучшее приобретение серебра, и прибыли от нее, нежели от золота. Она дороже драгоценней камней, и ничто из желаемого тобой не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее и в левой у нее богатство и слава, пути ее пути приятные, и все стези ее мирные. Она древо жизни для тех, кто приобретает ее, и блаженны, которые сохраняют ее».
Спасибо за эту прекрасную цитату из третьей притчи. Друзья мои, итог следующий, что живя в мире, в котором сознательно практикуется клиповое мышление, христиане будут светом только тогда, когда откажутся от клипового мышления и все-таки примут мышление библейское, а именно праведник, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, но в законе Господа воля его. Он день и ночь размышляет, день и ночь он погружается и будет, как дерево, посаженное при потоках вод, и плод которого не вянет, и все, что он не делает, он успеет. Вот таких людей ищет Бог. Готовы ли вы быть таким человеком? Выбор будет за вами, но если вы будете как дерево, к вам будут тянуться люди. Пусть вас Господь благословит, и задумайтесь над тем, что вы читаете и зачем.
Аминь.
Всего доброго.
Спасибо. До свидания.